со времен творения на этой земле было бесчисленное множество царей. Это Пурана описывает. Такие мифические, сказочные истории. Но убеждает, что это реальность. То есть могущество человека, оно отличается из эпохи в эпоху. От эпохи в другую эпоху человек отличается. То есть человек в нынешнее время отличается от человека прошлых веков. Это понятно. Иногда мы не можем понять историю. Например, даже России, если дело касается прошлого века, позапрошлого века, историки спорят, не могут сойтись в каком-то одном мнении, как понимать те или иные события. Что меняется? Почему что-то забывается и трудно восстановить? И что-то новое почему-то появляется, то, что не было раньше. Потом время проходит, и потомки наши говорят, вы нас не понимаете, а мы считаем, что ваша культура устарела. То есть мы уже вас не понимаем. Какой тут разрыв, что это такое? Это разные гуны. Люди в разных гунах не знают друг друга. Люди понимают только друг друга в одной гуне, находясь. То есть невежда общается с невеждой. Человек в страсти, который имеет какие-то материальные великие цели, материальные, он понимает другого человека. Они чувствуют то же самое, они чувствуют, что такое отношение мужчины и женщины, они пишут об этом книги, люди все читают и понимают, о чем речь идет. А человек в гуне добродетели не понимает, а зачем они все это пишут? А зачем это все описывать? Это такие земные вещи. Они не носят высшего смысла. Это не нужно вообще делать. Это пустое времяпровождение, потеря как бы времени, напрасная трата сил. То есть в разных гунах. И если взять исторически, то начинается все с сатва-гуны. С хороших намерений. С возвышенных намерений. Так создавалась и Америка, так создавалось любое государство, любая империя, она имела самые благородные как бы мотивы, причины. Например, Римская империя считается начало западной цивилизации сегодняшней. Это был мотив. Почему империя? Потому что миру нужен один управляющий, один император. Тогда будет гармония в управлении. Проблема в том, что есть много царей, много царств, они между собой вот не могут решить вопрос власти и влияния. Посмотрите, постоянно междоусобицы. Нет, нужно объединить мир. А как? Это называется империя, они говорят. Один император должен быть. И люди за это отдавали жизнь, они захватывали вот эти вот различные, так сказать, малоразвитые царства, племена, которые в Европе были. С целью там создать вот эту империю с единым императором, наместником Бога на земле. Так они говорили. Юлий Цезарь был императором. Рядом с ним была Клеопатра. Это были их намерения благородные. Весь мир до сих пор верит им. До сих пор идет речь об империи. Едином как бы общем государстве. И, конечно же, цари прошлого, их иногда называли раджа, риши, интересное слово на санскрите. Раджа – это царь, а риши – святой. Вот в одном слове – раджа, риши. Должен быть, если мы говорим о императоре, то раджа, риши обязательно. Не просто раджа, а раджа, риши. Обычно раджа, он может быть обычным царем. Небольшого государства, вассальный какой-то, автономный округ, может быть. Но если говорить император – только раджа риши. Это должен быть человек, равно относящийся ко всем живым существам. Он не преследует цели только своей нации, своего вида жизни или своей культуры. Он заботится обо всех формах жизни, потому что мы все взаимосвязаны, он понимает эту связь, диалектику жизни. То есть он связан с божественным знанием. Он имеет божественный ореол, должен быть риши. Риши значит святой. На это положение также смотрели императоры Древнего Египта, фараоны. их также обожествляли, потому что они должны были милостивы, добры ко всем. Но любая империя в нашей истории новой, так сказать, до нашей эры и так далее, и после нашей эры, она переходила в эксплуатацию. И вот этот божественный ореол, он таял из века в век, кан человечества. В человеке нет божественного, за этим божественным скрывается его обычная, жадная, властная человеческая природа, как император Нерон и другие. Они стали просто демонами, стали жестокими людьми. И мир восстает против империи. Это страсть. То есть сначала в страсть входит Раджа-риши, затем свергается, устанавливается постепенно все больше и больше демократия. Ну вот есть история об одном царе. Раджа-риши, великий царь, Читракету, описывается в Пуранах. Ну там описываются только самые великие, выдающиеся личности. Но даже у него была проблема. У него было огромное количество жен. И по сей день еще есть это наше понимание гаремов. Гаремов, где есть тоже сотни жен. У него было больше. Я не скажу, сколько, никто не поверит. Описывается в Пуранах. Ну, скажем, миф, чтобы не спущать наш разум. Описывается 10 миллионов жен. Что за человек был, интересно? Это была другая эпоха, совершенно другая эпоха времени. Это было миллионы лет назад. И говорится, что жизненная сила людей отличалась от жизненной силы сегодняшнего человека, если сравнить. Это прямо в Пуранах описывается. Наша эпоха, те эпохи и будущие эпохи. То есть циклирующее время описывается. Мы знаем будущее благодаря Пуранам. И знаем прошлое благодаря Пуранам. Другого источника нет на Земле, кроме Пуран. Пуран значит древние-древние истории. Пурана – старое, изначальное значение. И вот то, что происходило в самом начале творения, это, как сказать, камертон, который распространяется на все живое, на всю Вселенную. В самом начале творения закладывается ген определенной энергии, которые потом распространяются на все живые существа. И мы следуем таким же путем, как было задано когда-то. Осознанно, неосознанно. Когда-то было задано добро и зло в этом мире. Запрограммировано. Мужчина и женщина. И приятные между ними отношения тоже были заложены. Это было создано какими-то существами. Их называли праджапати. Прародители как бы не только человеческого рода, а прародители всего живого. А праджапати для человека – Ману, известное его имя. Прародитель людей – Ману. Он жив, пока существует человеческое общество. Но у него есть своя обитель. От него есть свои законы для человека – Ману Самхита. Правила жизни. Мы созданы Ману, он знает нашу природу, он знает, как нам нужно правильно существовать. Есть Брама Самхита, Ману Самхита, другие самхиты, потому что все уже известно и даны правила и предписания для каждой формы жизни человеческой. Животным не даются писания. Они управляются неосознанно энергиями природы, инстинктами, неосмысленно. Человек же, чтобы развить сознание, должен следовать правилам и предписаниям. Это дается в форме писаний. Сегодня также есть другие, много других писаний. Но изначально существовали вот веды. Откуда вообще все эти понятия пришли? Абсолютная истина, Бог, душа, гуны материальной природы, карма. Это все описано подробно ведами. Медицина, другие виды искусства, искусство политики, танец. Сначала творение заложен был танец в мир живых существ. Красота, богатство, эти понятия может осмыслить человек. Животное не знает, что такое богатство. Животное не знает, что такое танец. То есть животное не знает, что такое культура, что такое философия. А у человека такие потребности внутренние есть. И чтобы быть счастливым, должен быть баланс вот всех этих вот знаний. То есть сферическое знание человек должен иметь. Мировоззрение, мироощущение называется. Это дают веды. Первое, что мы должны ощутить, как устроено Вселенная, мир людей и какая связь между этим, между Богом и человеком. Между высшими существами и нами. Между низшими и нами. Между равными. Три категории. С теми, кто выше, с теми, кто ниже, и те, кто равен. Это наша главная задача. Если мы эти три вещи освоим без зависти, мы достигаем совершенства. Если мы завидуем тем, кто выше, эксплуатируем тех, кто ниже, и конкурируем, хвастаемся с равными, мы страдаем. Это причина страдания. Поэтому как бы главная задача человека в этом мире, согласно ведам, это освободиться от зависти, а достичь любви, радоваться тем, кто выше нас, больше знает, дружить с равными и заботиться о младших, сострадать им, не эксплуатировать, не обманывать, не драться ни с кем, не завидовать тем, кто лучше нас, а любить. И для каждого здесь сидящих эти три категории всегда существуют. Кто-то старше нас, кто-то равен, кто-то младше для любого. Для меня тоже есть кто-то старше, кто-то равный, кто-то младше. Та же схема. И вот, служа старшим, у нас всегда есть возможность продвигаться и помогать другим. Отсюда мы берем энергию. Энергия передается по цепи старшинства. Вниз. Сверху вниз. Поэтому ученик занимает место смиренное положение перед гуру. Ниже садится. Себя ставит ниже для получения знания. То есть начинается со смирения. Вот жил царь, 10 миллионов жен, и за ним великое прошлое предков, великие цари, он представитель этого рода, понимаете? Очень могущественный царь, прославленный своим родом, который не уронит свою честь, конечно же, своих предков. Но проблема. Представьте, при таком могуществе, при таком положении императора серьезная проблема. Все жены бесплодны. Хотя он был способен зачать ребенка, все жены волею судьбы оказались бесплодны. Для царя, который представляет династию, не имеет сына, это разрушить все, все прошлое. Не продолжить свой род великий. Да все это в ад вообще, это ад создать. Ну, если мы увидим, что великих людей в мире нет, ну, что, во что же мир превратится? Если великий род заканчивается где-то, и начнут рождаться просто какие-то малоразумные люди, которые не склонны ни к образованию, ни к философии, ни к поиске смысла жизни, которые просто склонны воровать друг у друга, обманывать друг друга. Во что же мир превратится? И, конечно же, мир зависит очень сильно от великих представителей в этом мире. И царь был таким представителем, и он надеялся, что у него будет достойный потомок, унаследующий его гены, его природу. Но детей не было. И царь погрузился в глубокую печаль. Он не знал, что делать, потому что в обязанности такого царя входит также передать империю в надежные руки, а надежных рук не находил. Он был самый великий человек. И как раз в это время к нему приходит великий мудрец. Есть мудрецы земного уровня, а есть мудрецы выше. Этот мудрец был выше, не земного уровня. Он буквально спустился сверху, понимая серьезность положения на земле. Пришел к царю, посмотрел на него. Были церемонии, конечно же, этикета. Царь его принял как представителя Бога. Он знал, как общаться с теми, у кого больше знаний. Он не завидовал. Он обрадовался очень сильно. Но печаль скрыть не мог. Он усадил его на свой трон. Сам сел ниже, хотя был императором, перед святым человеком. Стал слушать его. Потому что святой человек просто так в гости не приходит. Он должен что-то дать. Ценное, важное. И мудрец сказал. Стал перечислять причины счастья и несчастья для царя. У царя есть свои причины. Быть счастливым, несчастливым. У обычного человека тоже есть свои причины. У каждого человек, который имеет профессию, есть свои причины, у женщины есть свои причины, то есть у каждого есть свои причины жизни. И он стал описывать причины счастья и несчастья для царя, его положения. Все перечислил. Одну из вещей он сказал, что человек счастлив тогда, когда все стихии природы сбалансированы в полном равновесии. Тогда он счастлив. Сегодня мы это называем отрегулировать свою жизнь. И вы почувствуете счастье. Не надо его искать. Отрегулируйте. Найдете прямо внутри, в своей природе, что вы есть счастье. Есть это счастье у каждого частичка. Но если жизнь не отрегулирована, мы не чувствуем счастья. Мы чувствуем, предчувствуем его, ожидаем его как будто бы. Где-то вот аромат счастья, надо кажется, вот тут счастье, или здесь счастье, или здесь. Мы ищем счастье. Но если отрегулировать жизнь, если вот с утра знать свои обязанности, утренние, дневные, вечерние, ночные, знать обязанности возраста, ученик мы или семейный человек, или отшельник, или уже в преклонном возрасте, разные обязанности, разные правила жизни. Сегодня люди живут по собственной прихоти и просто сами решают, как им жить. Хочу, делаю так, хочу так, ем то или это мой выбор, женюсь на ком я хочу или замуж, как я выбираю, или уж как придется, на авось. Отсюда как можно рассчитывать на какое-то счастье, потому что жизнь не отрегулирована. И этот мудрец стал перечислять различные виды регуляции для царя. Также отношения с подданными. Если ты слушаешь своих подданных и принимаешь их советы, а подданные служат тебе, вы должны быть счастливы, взаимно. Тебя должны любить люди, поддерживать твою власть любовью, а ты должен любить их. И когда он перечислил все эти причины, царь не отреагировал ни на одну. Тогда мудрец сказал, значит, есть какая-то личная причина, говори. Хотя он уже знал наперед, в чем проблема. И царь сказал, дорогой мудрец, прости меня, ты говоришь потрясающие вещи, я тебя не слышу сейчас. У меня серьезная проблема в уме, она не выходит из головы днем и ночью. Как ты можешь удовлетворить голодного человека гирляндой из цветов? У меня нет сына и не будет. А я представитель великого рода, я император. Сын называется Путра на санскрите для таких людей. Пут означает ад, тра это освобождает. Он ведет все ценности дальше, передает, смысл вносит. Сын, который исполняет волю великого отца, предка. И так преемственность существовала. На мне закончится мой род, я пойду в ад, он говорит. Кто спасет меня? У меня нет сына. Мудрец увидел, что царь в заблуждении находится. Потому что духовное знание не обязательно передавать в соответствии с генами, биологическим рождением. Духовное знание передается из души в душу, а не от тела к телу. Он увидел, что царь находится в таком заблуждении, попал в эту ловушку. Просто из семейных вот этих вот ценностей. И забыл про более высокие ценности. Сказал, хорошо. Я благословлю тебя. Я совершу сейчас специальное жертвоприношение. И тот сладкий рис, который будет жертвенным, ты дашь своей любимой жене. Она забеременеет. И Ангира Муни ушел. А, и сказал, у тебя родится сын. Да, да, да. Имя его будет Харшашока. И сразу исчез. Царь задумался, Харшашока. О, странное имя. Харша означает радость. Это понятно, у меня будет сын. Шока. Это шок. Это глубокие страдания. То и другое в одном. Но, может быть, он имел в виду, что сын будет не очень послушный, но, как обычно, родители беспокоятся. Ну, я это переживу. Он был очень рад этому благословению, но он не знал, что будет дальше. Действительно, он привел такую ягью, как говорил мудрец, предложил сладкий рис в этом жертвоприношении. Этот жертвенный рис он дал своей жене, главной, Крита Дьюти. Она была самосветящейся, имя об этом говорит. Это была необычная женщина земная, она была самосветящаяся. Ее ум светился, чувства светились, лик светился. Крита Дьюти звали ее. Именно ей он предложил этот горшочек сладкого риса. От тебя будет потомок. Она съела сладкий рис, ни с кем не поделилась. Другие жены сразу это заметили. У нее будет сын. У нас никогда не будет детей. Он благословит только одну жену. Сразу вспыхнули, но они молчали. Родился ребенок, действительно. Была хорошая нянька, радости не было предела. Был праздник по всему царству. Есть достойный потомок. Есть продолжение рода. И как и предполагали все жены, царь стал забывать обо всех остальных супругах. Он видел только Крита Дьюти. Он был только с ней, только с этим младенцем. Он стал забывать свой долг супружеский перед другими. Стал терять разум. Стал слабеть. Он уже не мог всем внимание должно равное оказывать. В этом случае многоженство смертельно опасно. Поэтому Вякари не рекомендовано. Мужчины сегодня не способны равно смотреть на женщин. Они очень чувствительны, кто красивее, кто некрасивее, кто какой характер. Они слишком уязвимы, чтобы иметь несколько жен. С одной не могут справиться даже. И чтобы жениться на другой, обычно разводится с первой. Потому что это несовместимо сегодня, невозможно. С таким ложным эго, как у нас сегодня, это правило не работает. Но, как мы говорим, это будет другая эпоха, другие люди с более развитым сознанием духовным и могуществом. Но тут стало проявляться пристрастие, очевидное пристрастие, порочное для императора. Шло время, эти жены, они объединились, стали регулярно обсуждать. Вот как мы собираемся и говорим о чем-то возвышенном, они говорили о своем царе, о его пристрастии и несправедливости. Регулярно. И постепенно эта зависть развивалась в целую концепцию жизненную, в убеждения, а потом в решительные действия. И что же делать? Все постепенно приняли одно решение. Ребенка нужно устранить. Иначе царство развалится. Его нужно убить. И все жены пришли к этому выводу. Ради блага будущего царства. Так они и сделали. Харша Шока. Они отравили ребенка. Няня зашла в положенное время покормить младенца. Заметила странная бледность. Он не движется. Она почувствовала недоброе. Она взяла какое-то перышко, пушинку, поднесла к носу. Никакого колебания. Она поняла, что ребенок мертв. Она возопила, закричала, была истерика, она бежала по дворцу, она кричала, я проклята навеки. Я не усмотрела, я не знаю, как это случилось и все прочее. Она просто сходила с ума. До царицы дошло это известие, она сразу потеряла сознание. Крита Дьюти лежала без памяти. Царь где-то был на охоте, послали гонца и сообщили эту новость, дорогой царь. Твой единственный наследник мертв. Он даже на лошадь не запрыгнул. Он бежал бегом большое расстояние, спотыкался, падал, разбивал себе лицо и руки. Он просто ничего не сознавал. Он ослеп от слез. Он не мог понять, как это могло быть, как это могло быть, почему. Под полной защитой. Сын императора. Как это могло быть? Он не мог представить, что это сделали его близкие жены. И когда он увидел этот факт, он не мог уже говорить, язык его онемел, его парализовало, и он упал. Без памяти. В это время пришла в сознание его жена, Крита Дьюти, и стала проклинать Всевышнего. Какой ты Всевышний? Как ты можешь допускать такие вещи? Как при жизни родителей умирают дети? Где справедливость? Зачем такая жизнь нужна? Она стала говорить такие страшные слова против Бога. Царь тоже стал подниматься и не мог выполнить слов. Он не мог выговорить, язык не слушал его. И тут снова появился Ангир-Рамуни. Вместе с другом своим, Нарадой. Великие мудрецы вселенские. И сказал: очнись, царь, от моего невежества. Очнись. Что за невежество? О, тут мудрецы. Стал понимать, что тут мудрецы каким-то же присутствуют, что тут что-то происходит. Я ничего не понимаю, что тут происходит. Подумай, пожалуйста. Это живое существо, которое было твоим ребенком. Был ли он раньше твоим ребенком? И будет ли он в будущем твоим? И почему сейчас? И зачем он пришел к тебе? Ты знаешь это? Но если ты так страдаешь, я сейчас верну его к жизни. Поговори с ним. И вдруг все присутствующие увидели светящуюся точку в зале, которая стала приближаться к телу мертвого ребенка. Это была душа этого ребенка. Едва она коснулась тела, как ребенок вздрогнул. Стал двигаться, открыл глаза и сел. И заговорил, как взрослый человек. И Ангира спросил: дорогая душа, посмотри, какую ты боль и страдание принесла своим родителям. Какое несчастье ты принесла, какой шок они испытывают. Ребенок сказал: ты каких родителей имеешь в виду? Этих последних? Что я помню, у меня во всех жизнях были родители. У меня их было много. Ты про этих, говоришь, родителей? Но все мои предки в прошлом тоже страдали. Эти страдают не случайно. Я за этим и пришел, чтобы вернуть им страдания с прошлого. Они мне принесли большую боль в прошлой жизни. Теперь я пришел и вернул это все. Почему ты сожалеешь? Ты же мудрец. Это же закон жизни. Теперь я ухожу дальше. У меня другое предназначение. Я тут не должен долго оставаться. Когда царь это увидел, он рот раскрыл. И в этот момент наступило просветление присутствия мудрецов. И после этого же мудрец смог дать ему духовное знание. Выше его понимание рода, наследственности. Просто вот эти царского могущества, царского долга, есть еще высший долг. И долг мудрецов – вести людей к высшей цели через вот эти вот материальные обязанности, через харша-шоку, мы так все живем, радость, страдания, кто горе, то это, вот так мы живем, харша-шока – это путь к высшим обязанностям, где нет харша-шоки. В этом смысл. Это история из Пуран, древняя история. Конечно, она описана подробно в шестой песне Бхагавата Пураны. И там, конечно, попутно очень много интересных вещей описывается, что касается и устройства царства, и психологии человека, мужчины и женщины, супружеских законов, которые нам очень сейчас ценно и важно изучать. Но цель изучения этих супружеских и как бы благостных законов, чтобы вот мир осчастливить, цель заключается в одухотворении общества, конечно. Потому что если не закрепиться на духовной платформе, снова течение нас затянет в гуны материальной природы, водоворот, в ниши, сверху вниз. Все начинается с благих намерений. Желание иметь прекрасную империю. А потом почему-то все как-то загнивает. Причина в том, что гуны вращаются под влиянием времени. Все, что здесь мы видим, испортится обязательно. Мы строим красивые дома, они состарятся, разрушатся. На том месте будут новые дома. Мы срываем красивые цветы, они завянут. Мы женимся на красивой молодой девушке, она тоже состарится. И даже цивилизации прошлого не существует больше, которые были. И тот же Египет, и ацтеки, и майя, и даже еще более могущественные, о которых мало что известно, остались только какие-то наскальные рисунки или какие-то вот артефакты. Были, оказывается, могучные цивилизации, которые имели такие же реактивные самолеты и космические корабли. Но мы о них почти ничего не знаем, только какие-то очень небольшие археологические факты. Один человек опубликовал книгу, американец. Я видел его однажды только в Индии. Но сам он американец, и он ученый. Он написал книгу «Запретная археология», назвал ее. Она до сих пор, эта книга есть на английском языке, не знаю, переведена ли она на русский язык. Он давал семинар однажды в Индии по этой книге, он этот материал нам рассказывал, что такое запретная археология. Это те скрытые факты, которые наука не публиковала, не обнародовала. Потому что они были не согласованы с теорией Дарвина, эволюции. Противоречили этой теории. Например, фотография. Он публиковал все открытия. Он находил эти запретные, скрытые факты. Фотография, где след человеческой стопы в камне, окаменевший. Окаменевший. Возраст десятки миллионов лет. След в обуви. Обутый человек. Десятки миллионов лет назад. Оставил свой след, который потом как-то окаменел при каких-то обстоятельствах земных. Остался такой факт. В камне базальтовом глыба расколотом обнаружена была лягушка. 60 миллионов лет возраст камня. Уже была жизнь. По согласно теории эволюции, еще не существовали земноводные. И люди не существовали в обуви, тем более, в то время. Итак, это запретная археология, она, вот эта книга, она много таких факторов там описывала, представляла с научными выкладками. Он как ученый подошел к этому очень ответственно. И поэтому как бы время стирает постепенно все, что было хорошее и плохое. Время нейтрально относится к нашим действиям. Сам фактор времени нейтральный. Время не вернуть, не подкупить. И за тысячи или миллионы рублей мы не вернем даже одно мгновение прожитой жизни, говорится. Невозможно. Один ребенок, мальчик, я с ним познакомился, мы немножко с ним подружились. Я сказал, вот все, что ты захочешь, вот у меня проси, я для тебя сделаю. Он это запомнил. Дети запоминают такие вещи. Да, вот это вот, хорошо, да, я помню. Мы потом позже с ним встретились, где-то через год. Он сказал, а вы помните, что вы сказали? Я говорю, я-то помню, а ты-то помнишь? Все это время ты мне ничего не говорил, не спрашивал, не просил. А я помню, говорю, я тебе обещал, да, сделать то, что тебе нужно, что ты захочешь, я выполню. Он говорит, ну, то, что я хочу, на самом деле невозможно. Жена, скажи-ка, посмотрим, возможно или нет. Ну, я хочу машину времени. Я говорю, почему это что невозможно? Возможно. Он, как? Где? Я говорю, любые йоги знают, как это делать, путешествовать во времени. Такой машины нет, то есть ты можешь научиться через йогу. Он говорит, ну, я же не йог. Я говорю, ну, ты можешь учиться, должен учиться. Надо учиться этому. Он задумался. Я скажу, все великие йоги умеют это делать. Дело в том, что на духовном уровне нет прошлого, настоящего и будущего. Вот таких понятий, как здесь. Можете выбрать любой промежуток времени и войти туда. На духовном уровне. О материальном мире говорится, и одно мгновение не вернете за миллионы-миллионы золота, золотых монет. Безвозвратно. Вот это называется материальная вселенская форма, всепожирающая. Все подлежит забвению, уничтожению, что бы ни появлялось, все поглощает. Это называется ужасная вселенская форма. Арджун увидел собственными глазами, в Гите описывается в 11 главе. Он увидел вселенскую форму. У него волосы поднялись дыбом. Он стал говорить то, что раньше никогда не произносил. Он увидел в одной точке пространства все. Все, что он видел, и то, что не видел. Все, что он мог думать и мог не думать вообще. Он видел вселенскую форму целиком. Он ужаснулся, потому что она всепожирающая. Время. Но изначально время, оно духовно. Как и все изначально духовно. Оно имеет поддерживающую функцию. А здесь гуны, в гуне благости есть поддержание, в гуне страсти созидание, а в невежестве разрушение. И так действует время в материальном мире. Разрушая, создает заново, поддерживает, разрушает, создает, поддерживает, разрушает. Мы живем в этом ритме. Живем-то ладно, но мы не хотим так жить. Рождаться, умирать, рождаться, умирать, рождаться, умирать, рождаться, умирать. Никто не хочет этого. Чтобы не соприкасаться вообще с этой темой, многие люди говорят, лучше вообще не говорите об этом, не надо о смерти говорить. Вообще, многие очень боятся вообще этого слова. Когда Брахма творил Вселенную, на заре творения, то смерти не было еще в то время. Она не была создана. Это нечто созданная вещь, потому что вечность ее не существует. А во временном мире должен быть конец какой-то. Это мы называем смертью. Но сначала, в начале творения, не было в ней необходимости, потому что было достаточно пространства и места для жизни великих существ. Все чувствовали счастье, и никто даже не подозревал, что существует смерть. Брахма первый об этом задумался, когда началось перенаселение. Что думать, так, в этом пространстве уже места нет. Нужно создавать параллельные пространства, параллельные миры, другие измерения. Но как переходить из одного измерения в другое? Нужна смерть, проводник. Нужно оставить одно тело, перейти в другой тип тела. Таким путем. Как только он, Творец Вселенной, подумал об этом, уже появилось то, что он захотел из его ума, из его энергии. Прекрасная женщина предстала перед ним в красном, с красной гирляндой, сияющей. Она смотрелась вокруг и сказала, «Отец, какую роль ты для меня уготовил в этом прекрасном мире, в этой Вселенной?» Брахма на нее серьезно посмотрел и сказал, «Ты будешь смертью. Ты будешь концом всех живых существ». И зарыдала женщина. «Какая же участь страшная! Меня возненавидит весь мир. Я же буду разлучать близких людей, родителей и детей. Это ты мне уготовил такую ужасную судьбу, отец». Она плакала и слезы проливала, но ни одна слезинка не упала на землю. Брахма собрал их в свою ладонь все. И сказал, твое сострадание, я благословлю тебя. Никто не обвинит тебя ни в чем. Никто не скажет, что ты есть причина проблем. Все будут указывать на твои слезы, которые станут несчастными случаями, старостью и болезнями. Все будут говорить, умер от старости, от несчастного случая, от болезни. Тебя никто не обвинит. Так появилась смерть в этом мире. И первый умерший был великая личность в этом мире. Он умер не случайно, как это вот обычно мы знаем, что вот раз, вдруг внезапно умер. Он умер планомерно. Он проложил путь из этого измерения в другое. Вот как он умер. Сменив добровольно тело, не утратив памяти и сознания. Это йогическая смерть называется. Йог, он может оставить это тело и выбрать любое другое измерение, не утрачивая памяти и сознания. Потому что если мы просто оставляем тело, мы забываем все, что связано было с этой жизнью, перерождаясь. Ничего не помним. Как правило, это редко, что человек что-то помнит. Если даже и помнит, то никак не связано с его нынешней жизнью. Нужно забыть. Все равно придется забыть все это. То йог, он действует по-другому. Он умирает осознанно, выбирает время соответствующее, место, и при помощи медитации отправляется туда, куда ему нужно. Зависит уже от его могущества, насколько он может далеко уйти в сферы какие. Таким был, например, Шанкарачарья. Есть интересная история о нем. Шанкарачарья – это историческая личность. Не из Пуран уже, а уже из нашей истории человеческой. Шанкарачарья – это великий учитель. Он владел мистической йогой также. Он всю жизнь был монахом. Он побеждал в диспутах всех других философов, браманов и мистиков. Он установил движение имперсонализма. До сих пор оно известно. очень сильное учение, и большинство людей руководствуются именно этим учением, и персональным. Но один оппонент сказал, я смогу победить его. Я знаю одну его слабую сторону. Он монах, в этом его слабость. Поэтому я задам тему об отношениях мужчины и женщины. Он в этом ничего не знает. Он проиграет спор. Так я смогу победить великого этого ученого, философа и учителя. Он вызвал его на диспут в присутствии свидетелей и задал тему. Шанкарачарья понял ловушку и сказал, жди, скоро вернусь, и ушел. Что это означает? Что он когда-то вернется и продолжит спор, а когда – неизвестно. И пока вот неизвестно, кто там прав, кто виноват, пока зависла история, зависла. Но Шанкарачарья подумал, мне нужно обрести опыт, а самый лучший опыт чувственных наслаждений – это царь, быть царем. Он зашел в какую-то глухую пещеру в Гималаях, удаленную, погрузился в транс, в медитацию, вышел из тела и стал искать, где тут умирает какой-нибудь царь. Есть какой-то царь при смерти. И нашел один царь в каком-то царстве, захудалом. Он управлял так себе, знаете, слабоватый был царь, умирал на смертном одре. Последнее дыхание, из дыхания уже издавал стоны. Тут мудрые советники, тут окружение, тут его семья, царь умирает. И Шанкарачарья вошел в его тело, а его самого туда убрал. Умираешь, так умирай, все. Время твое пришло. Никакой кармы нет, он его не убил. Это был момент смерти этого человека. В этот момент он взял его тело. И царь умирает. И вдруг поднимается и говорит, так, на чем остановились советники? Надо работать. Этот главный советник подумал, что это странно, царь умирает, и вдруг... И начал управлять. И поскольку там Шанкарачарья, там великий мудрец, что у него указание, то значит золотое слово вообще. Без каких-то ошибок, там совершенство управляет. И задумался советник. Погодите, царство процветает не по дням, а по часам. Но у нас такого не было царя. Это кто-то другой. И он догадался, какой-то мистик занял это тело царя с какой-то целью. Ничего не сказал царю. Подумал, я все устрою на благо нашего государства. Послал посыльных, ищите в Гималаях пещеру, где лежит тело йога, одеревенелое в анабиозе, сожгите его, чтобы он не вернулся обратно. Пусть занимается царством нашим. Действительно, посыльные разбежались и нашли тело Шанкарачарьи в бессознательном состоянии, одеревеневшее в анабиозе, развели огонь и подожгли. Практически сгорела у него одна кисть руки. Но потом он почувствовал, уже будучи царем, что-то происходит. Меня обманывают. Я обманывал, теперь меня обманывают. И тут же царь что-то там делал, знаете, дал какие-то наставления. И рухнул замертво. Шанкара вернулся в свое тело, выпрыгнул из огня, потом эту руку долго восстанавливал, лечил. Пришел на диспут и победил этого оппонента. Это жизнь йогов. Есть другая история про йогов, про таких великих йогов. Один йог сидел в пещере в Гималаях. Погрузился в медитацию на долгое время. Хотя бы полгода он должен задержать дыхание только, пранаяма. Потом дальше ступени идут. То есть они отстраняются от тела, глаза полуприкрыты на кончике носа, неподвижно. И его тело за это время обросло муравейником и плющом каким-то, прямо в пещере. Зайдите в пещеру, не увидите его. Какой тут муравейник, тут просто сверху растения растут. В эту пещеру пришли наслаждаться одна апсара небесная с Гандхарвом, небесным небожителем. Они наслаждаются сексом. Для них это вообще принято. Там, на этих планетах райских, они наслаждаются обычной сексуальной жизнью без ограничений. Они выбрали эту пещеру, наслаждение, стали заниматься сексом, какие-то звуки там уже стали появляться, и этот мудрец что-то слышит странное в этой пещере. Всегда была божественная безмолвие, а тут какие-то странные звуки, которые мешают моей медитации, проникают в ум. Открыл глаза, и перед ним прям порнофильм, понимаете, настоящий. Боже мой, жуть какая! Для мудреца такое увидеть, понимаете? Он взорвался, этот муравейник, вот так вот. Все перепугались до смерти, муравейник взорвался, понимаете? И там страшный мудрец с горящими глазами оттуда выходит. Они задрожали от страха. И он закричал на этого Гандхарва: «А совокупляешься как осел, ослом и станешь в следующей жизни». Абсару упала в ноги: «Меня не проклинай, я слабая женщина. Тебя прощаю, ладно, ты станешь ослом. Но Бог тебя спасет, не бойся». Он остыл немножко после гнева. Фух, шок получил какой. «Убирайтесь отсюда». Они ушли. Снова сел на свое место. Может жениться? Ой, не-не, шальная мысль. Это насмотрелся этой ерунды. Нет. Зачем? Я йог, я отшельник, я мистик. Зачем жениться? И уже как бы стал преодолевать все эти вот возбуждения. Но там, в другой части Гималаев, другой йог сидит, медитирует. Тоже не может глубоко погрузиться в транс, потому что у него дочь на выданье. И он думает: как же замуж выдать? Ом, а замуж-то выдать надо, понимаете? И тут эта телеграмма от того йога: может жениться? Оп, уловил. О, хорошо, есть кандидат. Он уже телепортировал в пещеру этого йога. Стоп, не погружайся в транс, подожди. Ты же жениться вроде собрался. Да, шальная мысль, нет, случайность. Какая случайность? Ты же йог. Любая мысль ответственна. Подумал — делай. Что в Гите говорится? Если ты делаешь одно, а думаешь другое, то ты лжец, обманщик. Так честно поступай. Вот тебе дочь, женись на ней. Ну все, что делать, надо жениться. Надо честь йога сохранить. Ну, правда, характер не обещаю хороший. Но ты же йог, справишься, мистик. Ты сможешь контролировать и чувства, и свои. И он исчез довольный и стал погружаться в свою медитацию спокойно. Этот первый йог сказал: «Ом». И жена сказала: «Какой ом? Где деньги? Где мебель? Ты что, считаешь, я буду в пещере с тобой жить, что ли? А дети родятся? Иди на работу». Ну, может быть, я так утрирую, она такого не говорила, но она требовала какие-то вещи, какой-то комфорт для семейной жизни. Она ему покоя не давала вообще. Там был не просто дурной характер, был невыносимый характер совершенно. И даже такой мистик не мог с ней справиться. Она влезла в его ум, и никакой ум того же не работал вообще. В конце концов, он говорит: надо терпение. Семейная жизнь — значит терпение. Но когда тарелка разбилась о его голову, он не выдержал. Он не проконтролировал чувства. Гнев вылился из него, взорвался, и он сказал: «Сгори ты синим пламенем». И она сгорела синим пламенем. Ситха. Она в пепел превратилась, в кучку. А там ее отец. Что-то произошло. Несчастье какое-то. Тут же явился. «Где дочь?» «Несчастный случай тут». «Погорячился». «Ну ты погорячился, да. Но если тебе не нравится жена, вернул бы к отцу. Зачем же было сжигать?» «Ну, случайно». «Нет, ты никакой не йог, я тебя прокляну тоже». Это часть истории. Что немножко мы имели представление, да, о разных уровнях, как бы вот, человеческого сознания и страстей, которые всегда нас поджидают на любом уровне. Не думайте, что только на нашем уровне есть проблемы. Проблемы есть... А Брама Бхувана Лука, от планеты Брамы до самых низших планет, проблемы есть везде свои. Здесь Земля, удачное место. Тут мы ясно видим, где вот любовь, где зло, где добро, мы можем видеть как иллюстрации в нашей жизни. А взять планету ниже Земли невозможно. Почему? Там отсутствуют некоторые энергии вообще. Их не существует. Например, там нет сострадания, там вообще нет никакой любви, Но богатства несметные. Несметные богатства. Но живые существа в человеческой форме жизни вообще не знают, что такое любовь, сострадание, не понимают вообще, о чем речь идет. Нет этого, отсутствует эта энергия. Человек наделен этим особым даром, и поэтому мы и страдаем сильно в этом мире. Даже если мы богаты, если даже достигли чего-то материального, мы продолжаем страдать, потому что мы наделены способностью любить нереализованной. Мы ищем, ищем, даже когда все имеем. Это как бы долг человека – идти к высшей цели. С этой точки зрения даже жизнь на высших планетах не так ценна, как жизнь на Земле, на этом уровне земном – пху. Пху-мандала называется земной уровень. Тут самая низшая планета среди высших и самая высшая среди низших. Посередине тут смешанная жизнь и добро, и зло вместе. Когда-то на этой планете жили только добродетельные люди в Сатья-югу. А все демоничные были на другой планете. И иногда просто посещали. А в Трета-югу они жили уже на этой планете в свои государства, как Равана, допустим. Ланка – это было его государство. Демоническое государство было, и они жили как-то, какой-то мир поддерживали иногда, но были столкновения. Рамачандра воевал с Раваной, говорится. Потому что тот украл Ситу, демон был. Он крал чужих жен. Эта история описывается. Это Трета-юга. Есть вот Айодхья, божественное государство, столица, есть демоническая Ланка. А в Двапара-югу демоны и божественные существа стали жить прямо в одном государстве, в одном обществе. И это были постоянные междоусобицы, постоянные столкновения политические, очень острые. За богатство, за власть, за духовное знание, за дхарму. А дхарму все было переплетено, было очень сложно понять. И аватары приходили, или великие представители Бога, чтобы установить дхарму, потому что было очень сложно все вместе сочетать добро и зло. Век Кали сегодня уникальная ситуация. Добро и зло живет в каждом человеке одновременно. Это самая непростая жизнь и самая короткая из всех. Поэтому в век Кали дается самое сильное средство медитации. То есть обязанности даются в соответствии с временем, обстоятельствами. Называется юга-дхарма. Дхарма – религия, юга – время. Религия – времени. Вот в это время в век Кали нас спасает воспевание имен Бога. В прошлую эпоху – храмовое поклонение. Позапрошлую – жертвоприношение великие. А в сатья-югу – просто медитация, просто мысль освобождала человека. То есть разные были атмосферы, разный срок жизни, разное здоровье, разный интеллект, разные типы мышления и чувств. То, что мы сегодня называем счастьем, далеко не счастье. То, что мы сегодня называем здоровьем, далеко не здоровье. Знаете, как описывается здоровье в ведах? Сегодня вы придете к врачу, он скажет, ваши органы работают нормально, вот УЗИ, МРТ, и все, ну... Вы здоровы, в принципе. Ну, абсолютно сейчас здоровых нет, это уже принято. Но по нашим меркам вы здоровы. Они не скажут большего. Но этими критериями не измеряется здоровье. Согласно ведам, здоровье – это счастливый ум у человека. Вот это здоровый человек. Кто такой орган здоровый, но ум его неконтролируемый. Не является источником каких-то чистых мыслей возвышенных. Ум его не сотрудничает с его целями совершенно высшими. Это больной человек называется. Больной ум, то есть психическая сторона, она больна сегодня. Это усугубляется. Поэтому мантра, манас – это ум, тра – это освобождение. Для ума дается мантра. Мантра, которая помогает нам осмыслить жизнь и мудрость. Вот это осмысление – самый важный источник силы в человеке. Ну, например, если я спрятал свои богатства где-то, закопал вклад какой-то, надежно, и затем забыл, куда положил. Считайте меня нищим. Где-то есть, но где – не знаю. Потерял. Нету. Есть по факту, но я забыл про это. Вот это осмысление, вспоминание, самое важное, кто я. И за короткую жизнь сегодняшнего человека можно очень быстро очиститься от этих вот покрытий, забвения. При помощи воспевания имен Бога, говорится. Это мантра, медитация, звук, воплощение в звуки. Это подтверждается всеми писаниями и всеми религиями мира. Где двое и трое во имя Мое, там и Я с ними, да светится имя Твое. Много упоминается об этом. И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Слово было Богом, звук, Слово. И мы видим, что Слово настолько могущественно в наше время, что одним словом можем разрушить нашу жизнь, обидеть человека насмерть, и одним словом можем вдохновить. Слово имеет огромную силу, влияние на наше сознание и ум. Если мы не практикуем самые чистые звуки, вибрации, наш ум не пробудится к трансцендентному восприятию. Если мы слышим только материальные звуки, а духовные звуки, пережитые духовные, не слышим, их нет в нашей практике, можем не слышать их всю жизнь вообще. Нужен источник этого звука. Нужен человек, который может озвучить духовную науку. Не просто прочитать ее, а озвучить, опираясь уже на прожитый опыт духовный. Тогда оживают наши духовные чувства. В материальном смысле тоже мы хотим почувствовать счастье. Как? Идем на концерт, там прекрасная музыка или какие-то песни, произведения. У нас эмоции появляются божественные, мы можем плакать, да, этот звук, смотрите, дает нам почувствовать то, что мы обычно не чувствуем. Может пробудить удивительные чувства, о которых, оказывается, у меня тоже есть. У меня есть талант ощущать, переживать, если я слышу из правильного источника. Но сегодня мы слышим обычно все песни, это либо патриотические, либо сексуальные. Что это такое? Это возбужденное сердцебиение. И все сразу вот, начнут прыгать. Вот то, что мне надо, вот то, что мне надо. Это страсть, страсть, страсть. Но услышать глубокие звуки нужно учиться. Если мы привыкли к страсти или жить в неведении, чтобы услышать какие-то тонкие вещи, нужна некоторая подготовка. Это мантра, медитация. То, что поднимает наши чувства, очищает и делает тонкими, восприимчивыми. Может быть, проницательными, можете понимать в настроении друг друга, предопределять какие-то действия и слова, предчувствовать. Такие цари были все в прошлом, Раджа-риши. Они были очень чувствительны к жизненной сфере, ко всей. Праджа называлась. Праджа – это все живое вместе взятое, они чувствовали ее. Вот такой баланс могли сохранять. Они обладали такой чувствительностью. Их инициировали на трон специальным образом великие святые люди. Есть одно племя в Южной Амазонке, где-то там, Америке. Может, оно есть сейчас еще, я не знаю. Но было, во всяком случае. Они охотники, они живут в джунглях, в глухих совершенно. Непролазные, очень опасные джунгли там, ну, змеи, плюющие эти змеи, знаете, всякие разные. На каждом шагу там какая-то опасность. Все там ядовитое, все агрессивное, то есть, ну, джунгли. Анаконды там, в реках крокодилы, пираньи, вот, живут в своих хижинах там, как охотой. Но интересно, что они делают, чтобы охота была успешной и безопасна. Все-таки тоже опасно для них. Есть такая лягушка, живет там у них в лесах. Такого размера, по-моему, она желтого цвета. Сидит на дереве, древесная лягушка. Если ее коснетесь пальцем, она сразу выделяет всей кожей жуткий яд, который проникает прямо через кожу. То есть руками трогать брать нельзя. Смертельно опасно. Тут же покрывается такой влагой, даже каплями такими, знаете, очень ядовитая лягушка. Вот такие джунгли, представьте, опасно. Они берут такую петельку, делают на веревочке. Лягушка никого не боится это вообще. Они этой петелькой поднимают аккуратно и несут в свое жилище туда. Этот яд они собирают палочкой у нее, емкость какую-то. Затем выбирают человека из племени. Одного и того же выбирать нельзя. Может быть, только раз в жизни такое можно сделать или несколько раз. Выбирают человека, прижигают ему угольком плечо, плюют на ладонь, грану этого яда смешивают со слюной и палочкой касаются вот этого места прожженного. Все, что делают. Просто касание. Подержит немножко. Через несколько секунд человек начинает кашлять, потом рвота. Через 3 минуты теряет сознание. Все, лежит какое-то время, может быть, сутки. Не приходит в себя. Затем, когда он приходит в себя, он слышит все, что происходит примерно за милю от него. У него обостряются чувства. И видит ночью все ясным образом. Вот так они охотятся. Человек идет впереди, они за ним. Так они выбирают императора. Таким способом. Это способ, может быть, в невежестве такой, знаете, вот технический, химический, так сказать, да, физический. А вот есть духовный способ стать отцом семейства или стать царем, или стать полубогом. Как? Нужно иметь очень развитый, тонкий, тончайший интеллект и чувства. Как этот мудрец пришел и сказал: царь, он перечислил все виды страданий и наслаждения для царя. Потом сказал: ну, говори, что у тебя в личной жизни. Он уже знал, что у него в личной жизни. Хотел, чтобы царь сам это озвучил. Ничего ему не говорил сначала. Он ему сказал все, что нужно. Он знает ваши мысли. Но почему он спрашивает тогда? Если такой царь уже знает все, всю праджу, все чувствует, почему он общается с мудрецами и другими? Потому что общение имело другую цель в то время. Не получение информации, а развитие отношений любви. Это игра начинается. В этом нет необходимости с точки зрения информации. Если я все знаю, зачем мне кого-то спрашивать? Но не общаясь, вы не разовьете любовь, даже если все знаете. Поэтому вы остаетесь несчастным человеком. Потому что не умеете общаться. Вы знаете своего ребенка, что тут не знать? Глупости все это. Все это уже пережил. Что с ним общаться? Просто делай, что я говорю. Но тогда не будет любви. Если учитель обучает арифметике, сам учитель знает высшую математику, он говорит 2 × 2 = 4 и показывает, общается с детьми. Дети радуются: о, как интересно. Он с нами учит арифметику, вместе с нами переживает, чувствует, да. Он как будто бы на этом уровне находится, но он учитель при этом. Строятся отношения. Поэтому речь предназначена не для передачи информации только. Где что лежит, сколько у кого лежит, как куда пройти, как делать туалет, вот чисто такие вот навыки обрести. А речь предназначена для любовного обмена сокровенными сердечными чувствами. То есть для духовного обмена. Из сердца в сердце. Все эти истории в Пуранах описываются, и они комментируются предыдущими ачарьями, объясняются. Так, чтобы было понятно сегодня нам. Иначе бы мы их с вами не поняли просто. Если бы я читал просто эти тексты, у меня бы ушло много времени только на санскрит. Я бы так и не изучил бы его. Я читаю переводы, я читаю комментарии. И так ускоряется процесс. То есть я могу что-то усваивать. Хотя это было написано много тысяч лет назад. И даже еще более древняя история описывается там, с самого начала творения мира. Это Пураны. Пураны. И веды также объясняют это философски в Упанишадах. Упанишады – это, собственно, философская основа всех вед. Сегодня трудно читать Упанишады или Веданта Сутру, очень сложно читать. Махабхарату легко, она рекомендована для нашего времени. Там также есть Бхагавад-гита, там также есть ссылки на Пураны. Есть Нарада Пурана, есть Шива Пурана, есть Вишну Пурана. 18 Пуран существует. 18 Пуран. 6 из них для людей в невежестве живущих, 6 из них для людей в страсти, 6, которые в добродетели. И только одна Пурана трансцендентная, Бхагавата Пурана, о которой мы сегодня говорили. Она описывает только духовные игры. Никакой материальной информации не заинтересовано разъяснять. Что-то дает, конечно же, но цель – ввести наши чувства и разум в духовные игры, обмен, любовь развивать, бхакти, любовь к Богу. Это Бхагавата Пурана. Она пробуждает дремлющую любовь к Богу. Единственная из всех Пуран. Сегодня оставлю вот все это время на вопросы еще. Это последняя наша встреча будет. Поэтому, пожалуйста, давайте сосредоточимся на общении. Можете говорить даже, что почувствуете, если хотите поделиться или что-то спросить, как пожелаете. Есть рука, вижу, пожалуйста. Вот, да?
Здравствуйте, спасибо за лекцию, Александр Геннадьевич. Скажите, вот вы неоднократно упоминали за Гималаи и вот другие лектора. А можете немножечко рассказать подробнее об этом месте, что там с такого необычного? Ну и раньше я часто слышал. За Гималаи.
Гималаи?
Что это за места такие, да.
Что-то необычного?
Да. Если можно. Спасибо.
Вы не были в Гималаях, да?
Нет.
А в горах были вообще? В каких-то горах?
В Крыму.
В Крыму. Крым – это не горы, нет. Это пригорки, там хорошие, красивые пригорки, да, Крым, красивое место. Я живу сейчас на юге Казахстана, прямо в предгорьях. Там уже есть горы, это пятитысячники идут. В это след взлетит с Алматы. Сразу вы над горами летите примерно час. Это все массив Гималаев целиком, огромная масса. Час лету нужно, чтобы пролететь вот на юг через Гималаи. И мы видели там нечто чудесное, потому что маршрут часто менялся. Раньше мы летали 2 часа от Алматы, Дели. 2 часа прямой. Сейчас прямой не летает, сюда обходят. Очень большая турбулентность. И в случае тумана мы видели вершины выше самолета. Я честно признаюсь. Это были не вершины горные, это были столбы каменные. Это не гора была, это был каменный столб. Несколько было таких столбов. Мы их облетали. Они были немножко выше нашего уровня. 10 тысяч метров мы летели. Это выше Эвереста. Но это не гора. И там такая турбулентность, как правило, что самолеты больше не летают прямым маршрутом. То есть это очень стрессово, на самом деле. Там самолет просто швыряет, ломает вот так вот, крутит. Крылья вот так, а? Над Гималаями, если прямо летели. Сейчас мы облетаем вот так вот, ближе уже, от Алматы. От Алматы сейчас самолет летит 3 часа, иногда больше, от погоды зависит еще. Но мы облетаем вот эти вершины и тоже иногда видим там великие такие горы. Мы были в Дарджилинге и Ришикеше. Вот этот вот уважаемый человек, он в Гималаях часто бывает, даже на Кайлаше был. Это уже, вот он может вам рассказать об этом опыте. Я не был на Кайлаше. Вот его спросите. Но в Дарджилинге мы были. И если вы приезжаете, например, во Вриндаван, то там пыль священная. Пыль поднимается вот с дороги, когда коровы идут. Вы соприкасаетесь с этой пылью, немножко вдыхаете ее, естественно. И она вас очищает. Вы чувствуете сильное очищение. Просто пыль священная. А Майяпур, Тхама, там Ганга протекает, вода священная. Омываетесь в Ганге, 3 раза окунетесь, выходите, и вы забываете, откуда приехали вообще. Заново все начинаете чувствовать. Такое очищение мощное. А в Дарджилинге, в Гималаях мы были, там священный воздух. Это интересный опыт. Вы дышите, и вы очищаетесь, просто потому что дышите. Такое счастье было невероятное. Просто там находиться и дышать. И это очень высокий уровень высоты. Вы не чувствуете там никакой болезни горной, не знаю, почему священный воздух, какая-то энергия идет мощная. И напротив Дарджилинга, это северная столица англичан, они построили там столицу в том священном воздухе, высоко в горах. Отвесные скалы, на отвесных скалах вот город построен вот так вот, такими ступенями. И железная дорога, которая ведет туда, английская, до сих пор существует еще, узкоколейка вот такая, идет по отвесным скалам. Вот такие подпорки, вот так скала, такая подпорка, здесь железная дорога. Идет поезд Внизу километры пропасти. И так вы едете туда. Но мы не рискнули тогда сесть на этот поезд. Мы ездили на машинах, джипах. Тоже оказалось небезопасно в Индии. Потому что дороги там странные, очень, я бы сказал, назвать дорогой. Иногда мы просто не знали, как мы вообще доехали туда. Это очень опасно было. Я зарекся больше туда не один раз ездил, все. Сейчас пустили железную дорогу, отремонтировали ее. И напротив Дарджилинга, там несколько есть уровней облаков. Вы сидите на крыше гостиницы и в облаках. Они пролетают, вы там в облаках, вот вы дышите им всем. И райское блаженство какое-то неописуемое, невыносимое, невозможное. Просто все вокруг как бы вот плачет, знаете, счастьем каким-то сильно-сильно проявляется. Ну, конечно, вы занимаетесь йогой, не просто там что-то делаете дурное, а делаете что-то хорошее. Вы читаете книги духовные, там йогой занимаетесь, и это как бы вот стимулирует. Напротив гора тоже есть большая, но она ниже Дарджилинга. Эта гора отведена для медитации йогам, правительством. Туда не пускают туристов и обычных людей, она охраняемая, эта гора. Там много пещер, много источников воды, и там до сих пор находятся йоги. Очень много там йогов медитирующих. Мы видели ее со стороны только. Также там гуляют тигры на воле. Вот там, где Дарджилинг, недалеко есть такая территория, там тигры. Можно на машине там проехать так между ними, между тиграми, познакомиться. Но не обниматься, конечно же, из машины не выходить лучше. Но вот можно вот увидеть их. И также там есть место, высшая точка, на которую можно забраться. И на восходе, ранним утром, можно увидеть первые лучи солнца. Они попадают на Эверест. Далеко на горизонте можно увидеть под солнечными лучами, когда погода ясная. Можно увидеть Эверест оттуда. Гималаи, конечно же, они располагают, они отрывают полностью наши чувства и сознание от всего мирского прожитого. Совершенно новое измерение чувств и мыслей вообще. Непредсказуемая вещь. Вот. Ну, как и сказал вот этот вот уважаемый человек, он может вам больше рассказать о Гималаях. С ним всякие там приключения случались удивительные. Хорошо, еще какой-то вопрос?
Спасибо.
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за лекцию. Очень волнительно находиться недалеко от вас. У меня твой вопрос. А какая у вас мечта?
Еще раз.
Какая у вас мечта?
Мечта?
Да.
Тут тоже вопрос подобный, да? Мечта, что поделиться мечтой, да? Ну, что я могу сказать по поводу мечты? Мечта всегда была в моей жизни, как в тумане. У меня была вера, как у всех людей, что в будущем меня ждет что-то удивительное в моей жизни, что-то придет ко мне удивительное. Все молодые люди верят в это. Я тоже верил в это. До 27 лет это была моя вера. 27 лет я стал сомневаться, что моя мечта не описана. Писанное и бесформенное может осуществиться. То есть нужно знать, что мне нужно. 27 лет ко мне пришла реализация уже от Бога. Я первый раз столкнулся с Богом. До этого я вообще понятия не имел и таких слов не использовал никогда. Я был убежденным материалистом, атеистом. Я был, может быть, философом, да, и искал абсолютную истину. Бог – нет. И религия опиум для народа нас научили, что религия – это проблема. Это форма эксплуатации человека человеком. Я не любил религию. Обходил все церкви, все храмы, Священное Писание не касался никогда. Но в 27 лет я получил опыт выхода из тела, а потом еще больше. И когда уже столкнулся со священной пищей, ко мне пришла реализация, которая перевернула всю мою жизнь. Когда я первый раз попробовал священную пищу, мной приготовленную для эксперимента, в сердце голос мне сказал, что ты ничего в жизни хорошего не сделал. Меня это чуть не убило наповал вообще. Это было чистой правдой. Вот с этого началась уже моя работа над собой. Я должен знать, зачем я живу. Не просто слепо во что-то верить, в какое-то чудо, в какую-то жизнь, что все ко мне само по себе придет. Плыви по течению. И я стал читать Бхагавад-гиту, стал изучать уже философию, стал общаться с людьми, которые практикуют что-то серьезное. И самых серьезных людей встретил, знаете, как я их обнаружил? По четырем регулирующим принципам. Я понял, вот это самые серьезные люди. Они их соблюдали. Я не видел таких людей. Они не ели мясо, рыбу, яйца. Не принимали никаких интоксикаций, даже чай, кофе. С азартными играми не связаны. И сексом незаконным не занимались. Они были целомудрены. Я чувствовал, что это другая формация вообще человека. Я принял их практику. С тех пор. И стала моя мечта образовываться, черты, проявляться сама. Как если вы идете к горе, издалека, говорится, то видите что-то туманное сначала, бесформенное, нечто. Но если ближе подходите, начинаете различать форму. А если уже забираетесь на гору, уже понимаете ее, как бы вот, отношение и жизнь на этой горе. Вот так же случилось со мной. Стал уже видеть черты того, что мне нужно. Это личность Бога. Если говорить о моей мечте, это обрести чистую, бескорыстную, беспримесную любовь к Богу. Я иду этим путем. Но другой цели нет мечты сейчас. Я что-то уже вижу, что я уже прошел какой-то путь. Если у человека происходят лилы с Богом, то может ли он делиться с другими, или это сокровенное? Никогда человек не будет демонстрировать свои лилы с Богом. Никогда никто этого не сделает. Если женщина целомудрена, и вдруг какая-то часть ее тела обнажается, она немедленно ее закроет. Никогда она не будет это демонстрировать. Это сокровенное. Если об этом и говорят, то другим языком. Об этом и не нужно прямо говорить, потому что это исходит во всем. Даже в бытовых отношениях, если это есть. Оно проявляется во всех аспектах жизни. И с близкими людьми, и с детьми, и на работе, и на улице, и с животными, и с природой. Это божественное состояние. Об этом прямо говорить и не нужно. Это очень сокровенные темы. И у каждого индивидуальные отношения с Богом, неповторимые. Поэтому как вы можете это рассказать о себе? Вы тоже таинственный человек становитесь для других. И другие для вас тоже становятся тайной. Вам интересно жить, интересно общаться, обмениваться этой любовью. Но все мы индивидуальны. Мы уникальны все по природе. Нам просто требуется очищение. И все будет хорошо. Пока природа не очищена, она доставляет нам беспокойство друг другу. Есть какие-то черты характера, которые плохие у нас у каждого. Вот этого нужно освободиться, и все. Душа, она чиста, как золото, говорится. Если снять покрытие, мы увидим блеск.
Вопрос от онлайн-зрителей. Нас смотрят сейчас через интернет. Они знают, что вы здесь находитесь на фестивале «Благость». Они наблюдают через камеры. Но они спрашивают такой вопрос. А могли бы вы передать им то ощущение, чувство фестиваля, может быть, какую-то основную ценность фестиваля, чтобы они не только глазами его увидели, но и поглубже?
По звуку можно передать ощущение фестиваля. Если вы мне поможете создать такой звук, то там люди могут через онлайн тоже почувствовать эту атмосферу. Нас здесь несколько сотен. Так. Вы согласны? Помочь, да? Так. Теперь просто произнесите то, что сейчас я произнесу, только все хором и как можно громче. Это будет звучать так. Хари Бол! Это хорошо, но вы не полностью выложились. Еще раз. Хари Бол! Еще раз. Хари Бол! Вот сейчас есть какое-то ощущение фестиваля. Как поддержать сына со стороны, со страшным диагнозом? Поддержать сына со страшным диагнозом? Какие слова найти? Нужно ли говорить что-то вообще, учить чему-то или как? К одному учителю пришли две ученицы. Это мой духовный дедушка, так скажем. У меня духовный отец есть, у него есть свой духовный учитель, это мой духовный дедушка. У него были ученики, и две ученицы пришли к мать и дочь. Мать и дочь. И дочь молодая. Заболела онкологией. Врачи определили месяц. С небольшим жизни. В таком вот состоянии они приехали к духовному учителю искать поддержки. И мать сказала: «Гуру Махарадж, у меня дочь, вот ваша ученица тоже. Онкология. Ее дни сочтены. Ну что нам делать? Как нам быть вообще? Мы тут молимся, но...» Учитель сказал: «Почему так беспокоишься? Ведь все умрут. Каждый человек умрет». Сказал: «Понимаете, но она молодая, моя дочь. У меня же чувства есть, привязанности. Что делать?» Он стал спрашивать своих учеников: «Ты не умрешь?» «Ты умрешь». «А ты?» Сказали: «Да, мы все умрем. Понимаешь, о чем я говорю? Не надо сильно беспокоиться. Нужно быть готовым к этому. Не думай, что это с тобой не произойдет. Это со мной произойдет, с тобой произойдет, с каждым произойдет. Нужно быть готовым к этому». И когда она поняла, о чем речь, он сказал: «Большое спасибо». Они оба стали улыбаться. Одна девушка умирала. Я был тогда молодым. Начинал духовную практику. Она тоже духовную практику начала. И тоже онкология. Подобная история. И поскольку я был старшим для них в то время, меня попросили с ней поговорить, поддержать ее как-то. Я не знал, ну как я поддержу. Я сам боюсь смерти. Что я ей скажу? Нужно ли прямо говорить о смерти сейчас вообще человеку? Может быть, это еще хуже ему будет. Я не знал, что делать. Я решил, я приду и просто буду ее слушать. И я поступил правильно. Это помогло. Я пришел и стал ее просто слушать. Оказывается, если есть тот человек, который может вас выслушать, может почувствовать, что вы говорите, он сам найдет решение. Когда будет рассказывать о себе, решение всплывет само по себе, оказывается. Я об этом тогда еще в законе не знал. Но я пришел, стал слушать. Интуитивно я знал, что нужно ее просто послушать. И я спросил: «Как чувствуешь себя? Как дела? Расскажи все, что ты чувствуешь». Поскольку она меня ждала, она доверяла мне духовно, как сестра, была моложе меня, и все это было лет 21 год. Мне было 28. Она стала рассказывать, что она чувствовала, какие она пережила страхи, ужасы в уме все это время, когда узнала о диагнозе. И она рассказывала больше, больше. Я просто слушал, слушал, какая-то вот эта вот тьма, вот эта вот, да, она все рассказывала, какие страшные, темные, мрачные энергии вот, вот внутри пробуждаются, когда вот этот факт приближается к нам. Я думал: да, это вообще тяжело, на самом деле, встретить смерть. Потом сказала: «Вы знаете, меня даже не это пугало, что есть смерть, как выясняется. Сейчас, говорит, страха нет у меня. Вообще никакого, говорит. Я совершенно спокойна. Я, говорит, продолжаю заниматься духовной практикой. И у меня, говорит, сейчас ум совершенно спокоен». Я говорю: «Что тебя успокоило? Расскажи, как ты преодолела вот эту тьму страшную вообще, которая давит на ум вот это?» Она говорит: «Я вдруг поняла причину моего беспокойства. Оказывается, зависть. Я думала, как же так? Я умру, а остальные будут жить». Я поняла: так все же умрут. Я освободился от страха. То есть, видите, подтверждается то, что ачарьи говорят. Если мы откроем Бхагавата Пурану, первые страницы, именно об этом вопрос там и есть. Главный первый вопрос в этом. Раджа Риши Парикши спрашивает Шукадеву, великого мудреца: «Скажи, какие обязанности человека на пороге смерти?» А ему осталось жить 7 дней по проклятию. Это Парикшит, был проклят. Через 7 дней укусит ядовитый змей. Проклял сын брамана. Там описывается эта история. Он говорит: каковы обязанности? И первая обязанность, которую Шукадева говорит, — отринуть страх смерти. Смерти нет, есть страх смерти. Вы это сами увидите. Если мы сможем отринуть страх смерти, Мы видим, что смерти не существует. Это просто забвение смерти. Это как подобно сну. Ну, конечно, там есть свои нюансы. Но отринуть страх смерти можно при помощи духовного знания. Знания о вечности души. Это легко можно сделать, если человек имеет такие знания и такой опыт. Великие раджа-риши, они управляли миром, царством. Это, знаете, много сражений, может быть, политики, то есть дел каких-то. Но когда подохватило их время, они сразу переключались в йогу. Они владели йогой, в течение жизни поддерживали свою связь с Богом. И в нужный момент, за одну секунду они переключали сознание на трансцендентное. Они были подготовлены к этому. И каждый цивилизованный человек уходил в отречение в конце жизни, не был привязан к материальному существованию до конца своих дней. Выполнил свой долг и уходил в отречение, то есть в духовную сферу. Это видели все люди, поэтому люди по-другому относились к жизни и к смерти. А сегодня нам внушили, это не выкладывать из головы, что живем один раз вообще. Это не выкладывать из головы, знаешь, и посмотрите. Одноразовая жизнь, ужас какой-то, бессмыслица какая-то вообще. Наджайте мрияте вакадачин. Для души не существует ни рождения, ни смерти. А я есть душа, я не тело. Давайте разберемся с этим. Зачем нам сидеть и дрожать, ждать смерти или запивать ее чем-то, чтобы заесть или запить чем-то ее? Зачем нам жить в таком состоянии ума? Соприкасаясь с трансцендентным, мы освобождаемся от всех страхов. Это называется отречение. Свобода. Свобода духа. Живите в этой свободе духа. Смерть не властна над душой никогда. А умерли все, и мириады живых существ рождаются и умирают каждую секунду. Это механизм. Слишком об этом не нужно переживать, слишком беспокоиться. Но готовиться мы должны, это экзамен, это ответственный момент времени. И вся Бхагавата Пурана, она отвечает на этот вопрос Махараджа Парикшита. И когда он рассказал за 7 дней и ночей всю Бхагавата Пурану, они были в трансе, поэтому не замечали дня и ночи, и они не чувствовали голода и жажды. 7 суток непрерывно. Парикшит достиг просветления, освобождения. И солнце уже клонилось к закату, и должен был появиться этот ужасный змей, чтобы убить Парикшита. И тут утро мать Парикшита подошла к нему, утирая слезы, скрывая слезы. Вот сын сейчас умрет ее. Но она скрыла слезы, чтобы не расстраивать его. Но Парикшит заметил, сказал: «Мама, ну почему ты скорбишь? Ты посмотри, что я сейчас услышал от духовного учителя. Я обрел бесстрашие, я обрел душу, я обрел вечность. Я готов. У меня нет никаких проблем. Я не страдаю, я очень счастлив». И утро, утирая слезы, сказала: «Ну расскажи мне, что ты услышал от духовного учителя?» Подумал: «Ну, у меня нет 7 дней в запасе, солнце же клонится к закату». И коротко изложил ту же самую суть. И даже это, в короткой форме эта суть, она совершенно очистила разум его матери. Она обрела такое же состояние ума. То есть это послание нужно пересказывать, слушать и пересказывать. Это освобождает. Поэтому, если человек готов со страшным диагнозом что-то духовно воспринимать, ну, читайте вместе с ним, обсуждайте что-то вместе с ним. Если не готов, сложнее ситуация. Просто заботьтесь, как мать любящая. Просто будьте рядом, потому что он вас будет вспоминать. Вас будет вспоминать. Но вы должны думать о Боге в это время, молиться Богу. Так он получит благо больше. То есть зависит от готовности как бы этого человека. Спросили учителя: вот когда человек умирает, приходит священник, у него кадила, какие-то молитвы, обряды. Это имеет какое-то значение для умирающего? Он ответил: имеет, если умирающий осознает, что, о чем говорит священник. Если осознает. Если это не просто какой-то ритуал. То есть необходима осознанность. Поэтому в течение жизни мы должны осознать, что такое душа. Тогда мы готовы. Я много людей умерло за это время. Я уже не молодой человек. Много близких людей ушло. И мы всегда спрашиваем, момент ухода какой был? И у практикующих людей смерть всегда была светлой. Мы даже книгу такую издали, чтобы людям тоже рассказать об этом. Какой светлый уход, никакой скорби, какое счастье вообще. Один мой ученик в Майяпуре оставил тело в прошлом году. Мне доложили, что сейчас у него уже критическое состояние, он уже лежит. Я связался по телефону, видео тут же. Да, я увидел, что человек на грани уже все. Я говорю, как дела? Что? Как себя чувствуешь? Я так позитивно к нему. Это Майяпур, святое место. Он говорит, я так счастлив. Гуру Махарадж говорит, я так счастлив. Тут рядом Ганга протекает, тут такая атмосфера, тут я чувствую Господа вообще. А у меня такие вещи, у меня мурашки по всему телу, такое счастье. Вот ученик, не боится, бесстрашный, чувствует. А? Как хорошо. Не то, что это прямо совсем хорошо умирать, но славная смерть, если вы умираете в йогическом трансе или отдаете жизнь ради блага других, остальная смерть бесславная. Так написано. То есть это такая интересная тема большая. У нас даже целая книга издана с такими историями. И есть та же книга, изданная с историями, как уходят великие атеисты. Может быть, вы читали такую книгу, я читал в свое время. Там описывается, как уходил Владимир Ильич Ленин, как уходил Калинин, как уходил Вольтер. Это такие атеистичные люди были. Описывается ужас смерти. Это большая разница. Знаете, что в ведах написано о смерти? Сравнивают ее с пастью кошки для крысы. Когда крыса видит пасть кошки, это смертельный ужас. Та же пасть кошки для котенка, возвращение домой. Она его несет за шкирку, он довольный. Разное состояние для котенка и для крысы. Пасть та же самая. Смерть – это последняя ступенька к совершенству, так еще говорится. Ей сопутствует свет всегда, написано в Пуранах. Другое утверждение к человеку читающему. Ты никогда не увидишь свою смерть. Это видят со стороны люди, твое тело. Но ты не увидишь свою смерть никогда. Вот такие утверждения. Это остановило Александра Македонского. Отношение именно к смерти, когда он пришел в Индию. Он не стал ее захватывать, но там были другие причины. Одна из причин была такова, что он увидел йога, который не встал в присутствии императора, великого полководца. Он не встал, не выразил ему почтения. И Македонский не знал, что это за йога такая. Был какой-то странно одетого человека, спокойно медитирующего, не обращающего на него никакого внимания. А он великий полководец, он император, он, знаете, завоеватель мира вообще. Бог на земле. И он сказал, ты знаешь, кто я? Я имею право делать все, что угодно. Я могу этим мечом снести тебе голову. И я не испытаю никаких последствий. Я имею абсолютную власть в этом мире. А йог ответил, ты срубишь мне голову и увидишь, как она катится по земле, верно же? Македонский удивился. Да, говорит, я это увижу. Я увижу то же самое, сказал йог. Македонский сказал, так, здесь, похоже, делать нечего. Он был умным человеком. Вот такие есть истории. И, может быть, еще один-два вопроса у нас есть время.
Александр Геннадьевич, благодарю вас за лекции. Я прошлый год весь читал Бхагавад-гиту, и в процессе чтения у меня возникали вопросы. И в процессе чтения я находил на них ответы. Есть вот некоторый вопрос, на который в ответ как бы я нашел, но как бы не совсем. Вот там пишется, значит, что карма есть у каждого, и необходимо принимать уроки судьбы без робота. Но тот, кто действует в сознании Кришны, освобождается от кармы. Семья – это счастье, но семья – это материальный мир по законам кармы. У душ нет семей, и каждая душа стремится к Кришне. Соответственно, чтобы отринуть материальный мир, нужно уйти от семьи. И зачем усваивать уроки, когда можно жить в сознании Кришны и вырваться из материального плена?
Вопрос в чем?
Вопрос по поводу семьи. И, то есть, ну, зачем вот усваивать уроки кармы, если можно идти вот...
Смотрите, вырваться из семьи или вырваться из материального мира.
Из материального плена.
Да, что это означает? Означает выполнить свой долг здесь. По-другому вырваться невозможно. Это написано в самой Бхагавад-гите. Если мы пренебрегаем своим долгом, мы совершаем адхарму, плохую карму, получаем последствия. Если есть семья, я не забочусь о семье, я не вырвусь так из семьи. Просто не выполняя обязанности, я не вырвусь. Я наоборот усугублю положение. Именно выполняя обязанности перед семьей должным образом, я освобождаюсь в свое время. Естественным образом. Иначе это люди могут понять неопытно, что это, ну, как бы пренебрежение семьей. У меня есть дети, жена, я говорю, вот все, хватит. Я освобожденная душа, все, пошел. Такие освобожденные души снова женятся, находят другие еще свои семьи, понимаете? Они не освобожденные на самом деле. А именно выполняя свой долг, воспитывая новое поколение, то, что предписано, это называется ашрам семейной жизни. И там предписано, как нужно очиститься благодаря этому ашраму, как благо принести себе и своим близким, освободить всю свою семью, вернуться к Богу. Вот это настоящее освобождение. Нельзя не любить свою семью. Но если вы привязаны только к семье, это порочно. Это плохо скажется на всей семье. Чрезмерная привязанность к семье порабощает, закрепощает человека. Любовь освобождает, привязанность порабощает. Это разные вещи. Сколько несчастья из-за того, что родители привязаны к детям и доминируют над ними. Сколько бунта, сколько несчастья из-за привязанности. Если была бы любовь, они бы дали то, что полезно для этого человека, не то, чтобы они сами хотели от него, а то, что полезно. У меня на глазах была такая трагедия. Я описываю в своей книге «Карма», печальная история называется, если вы читали. Я видел, еще был ребенком, я видел судьбу этой семьи, с которой мы жили вместе в коммунальной квартире. Они убили собственного сына вот таким образом. Навязывали ему высшее образование, а парень хотел просто быть водителем. Всю жизнь его унижали. Били, хотели женить на ком-то, чтобы исправить, чтобы он был высшее образование получил. В конце концов, он просто спился, стал бомжем и умер в подвале в 33 года. И ненавидел своих родителей еще к тому же. Они же хотели блага, хотели ему высшее образование, понимаете? Я видел собственными глазами это. Я помню сейчас каждый тот оттенок, понимаете? Это трагедия жизни была. Как родители убили этого ребенка. А ведь все общество думало, плохой сын. Они даже не могли понять, что происходит. Непослушный сын не хочет учиться, а? Родители все у него с высшим образованием, а он водителем захотел быть. Знаете, он родителей не уважает. Они довели его до такого состояния, что он ненавидел, собственную мать ненавидел. Это привязанность называется. Любовь – это другое дело. Вы должны знать человека, если вы любите его, его природу, его стихию, что для него благом будет. А не для меня. Так что давайте эти вещи различать. Семья очень важна, если правильно к этому относиться. Если неправильно, это могильный надгробный камень будет.
Но семья все же это больше материальный аспект ведь.
Материальный аспект означает жизнь. Условия.
Ну семья условия. Это карма.
Вот смотрите, внимательно, смотрите, слушайте внимательно. Если взять химический процесс, сложный, да, реакции. Мы должны получить такой результат. Бывают в химии очень сложные идут цепные реакции, чтобы получить какой-то результат. То тут нужно очень четко, точно установить количество пропорций реагентов, время, температуру, последовательность, да? То есть целый механизм проследить. Если вы все это соблюдаете, результат будет. Если не соблюдаете, результата не будет. Если вы не соблюдаете свой ашрам, вы не достигнете цели. Потому что семейная жизнь предназначена для духовного просветления. Вот когда она препятствует, тогда да. Она будет помехой. Когда она препятствует духовному развитию, это уже не семейная жизнь, это уже проблема.
Я благодарю вас.
Как понять, где подарок судьбы, а где ловушка иллюзии? Подарок судьбы – это и есть ловушка иллюзии. Это ловушка иллюзии. Мы тут все подарки такой судьбы, правда, для кого-то? И у нас тоже есть такие подарки. Но нужно знать, это иллюзорно. Это не окончательно. Нужно разобраться с этой жизнью нам. Поэтому мы и обсуждаем эти темы. Мы имеем дело сейчас с иллюзией. С ловушками на каждом шагу. Но на самом деле настоящая удача в жизни, когда мы встречаем чистого душой человека. Святого человека. Когда мы встречаем такого человека, считается это редчайшая удача. Редкая удача. Вообще родиться человеком – это редкая возможность, крайне редкая возможность. Вот, ну представьте, сколько живых существ на этой земле. Сколько микроорганизмов. Можно ли это вообще представить и сосчитать, сколько форм жизни существует? И сколько людей всего-навсего? Очень редко. Взять во Вселенной 33 главных полубога всего во Вселенной. Триада – 3 главных. 33 миллиона – остальных – все. Меньше, чем человеческое общество. Сейчас несколько миллиардов населения на планете. А сколько деревьев, сколько животных, сколько насекомых, сколько микроорганизмов? Как сопоставить такую вот пропорцию вообще? Что такое человек? Родиться человеком – какая редкая удача. И говорится так же, как вот бревно плывет по реке, по течению, у него есть вероятность где-то прибиться к берегу. Также у человека есть вероятность встретить в своей жизни чистого, преданного Бога. Вот это уже настоящая удача. Это настоящая удача. Хорошо. Кажется, наше время уже истекло на сегодня. 00 точно. Спасибо большое.